Денис Смирнов. Ведьма. Серия уравнения жизни. Рассказ «Ведьма». Глава первая. Прибытие. Пространство — неотъемлемая часть времени и наоборот. Все мироздание сформировано из простого понятия «время — это и есть пространство». Чем быстрее мы двигаемся, тем медленнее протекают секунды. Но стоит нам остановиться, как Вселенная мчится в бескрайнее будущее, словно прочитанной страницы в книге. На первый взгляд смысл текста может обойтись без них, но все-таки без нумерации возникает хаос. Время не отправит нас в прошлое, а через мгновение не бросит в бездну будущего. Оно стабильно в своем направлении. Страницы могут лавинообразно перелистываться, утягивая нас за собой в шквал образов и событий, или монотонно удерживать на одном месте, мучая занудством. Время — страницы, а текст — пространство. Но стоит нетерпение захотеть узнать концовку книги и пролистать вперед, то останешься без осмысления всей истории, так и будешь топтаться на месте. Вселенная отличается от данной аллегории в одном. На ее странице нельзя пролистнуть обратно. Фотон — самая быстрая частица, двигается с максимальной скоростью не из-за того, что не хочет нарушать правила мироздания, а потому что это его скоростной предел. Если ускоряться в пространстве, то аналогично замедляешься во времени и вскоре дойдешь до момента, когда время остановится. Это и есть скорость света. Для фотонов не существует времени, поскольку их появление и поглощение является одним и тем же мгновением. Но для наблюдателя он пролетает через всю Вселенную. Словно нить, корабль растянулся к точке своего прибытия. Он летел быстрее света, обходя нерушимое правило, ничто материальное не может обогнать фотоны в пространстве, кроме самого пространства. Судно стягивало ткань мира перед собой и освобождало ее позади, находясь в пузыре замершего времени. Образ корабля-нити хоть и был виден стороннему наблюдателю, но для экипажа все происходило абсолютно обыденно. Для них старт и прибытие к месту были одним моментом, за исключением небольшого отрезка времени, безвозвратно потерянного в пучине космической мглы. Когда корабль застыл, любопытный наблюдатель заметил, что пространство гладит поверхность трубообразного космического судна, как будто догоняет и замирает вокруг него. На борту имелось три помещения, точнее, корабль состоял из трех внешне схожих цилиндров, присоединенных друг к другу круглыми шлюзами. Изнутри корма хвостового цилиндра походила на бутон цветка дали, где каждый лепесток был окрашен в цвета сплава различных металлов, керамики и пластика, структуры больше походя на электронную плату. Внутри вдоль стен, набитых мягкой и упругой тканью в форме выпуклых квадратов, за которой прятались отсеки с контейнерами, различными устройствами и кабинами личной гигиены, по всей длине хвоста корабля проходили границы, делящие его на четыре равные части. Средний цилиндр имел идентичную первому длину, но в сравнении с двумя другими его внутренний диаметр был гораздо меньше, около 2,5 метров. Стенки его покрыты гексагонами размером с кисть взрослого человека и висящими перед ними в воздухе цифрами. Такие пластины были уложены вплоть до носового помещения. Главное помещение корабля, рубка, вмещало в себе три сиденья с широкими подголовниками, длинными подставками под руки и полками под ноги. Необычным в этих креслах было то, что они крепились оголовьями к стенкам цилиндра и смотрели в пустой круг из такой же мягкой ткани, как на корме. Ни кнопок, ни экранов, не было рукояток или штурвала. Иллюминаторы также отсутствовали. В конце первого отсека, обитого тканью с выпуклыми квадратами, находились четверо людей в скафандрах. Между пассажирами на мгновение остановившегося корабля развивалась немая сцена. Скафандры на них были не громоздкие, но все отличались по цвету и несколькими особенностями строения из-за индивидуальной специализации каждого члена экипажа. Один из них был молодым парнем, смотрящим на носовую часть корабля и указывая рукой вниз, тем своим видом он хотел объяснить остальным что-то важное. Его взъерошенные волосы и широко раскрытые глаза поначалу могли внушать безумие, но кто в столь юном возрасте не страдает целеустремленностью сравнить с неугомонным азартом и яростным нетерпением? Оранжевого цвета космический комбинезон со снятым и закрепленным на поясе шлемом как будто нарочно подчеркивал взбудораженное состояние юноши. Девушка возрастом постарше смотрела на него как преподавательница, которая устала выслушивать назойливого абитуриента. Свой шлем она держала в руках и готовилась его надеть, а перчатки висели возле рукавов, будто на резиночках. Туго заплетенные косички шли строгими полосами по всей голове, открывая в проборах бледную кожу. Цвет одежды черный, со множеством металлических вставок. Напротив девушки находился следующий член экипажа в белом скафандре. Его лица не было видно сквозь стекло шлема, но поза со скрещенными на груди руками еще больше усугубляла серьезность момента. Последним был мужчина, понуро смотрящий на свой потрепанный синий шлем, который устало держал обеими руками. Сощуренные глаза, сдвинутые брови, короткая седая щетина с густыми усами и измученный вид молчаливо говорили, что команде нужно либо сделать перерыв на отдых, либо вовсе прекратить обсуждение возникшей проблемы. Внезапно и в тысячную долю секунды судно ожило. Засвистел воздухозаборник. Мягким гулом затрепетал движитель на корме. В средней части корабля на гексагонах резко не впопад замерцали десятичные числа. Носовую часть вернулась жизнь. Все снова задвигалось, и молодой парень продолжил. «Нет, это не похоже на простое движение. Возможно, мы уже прилетели на М-33ЕС-1 плюс 25У-13БС?» «Ну?» «Мелкий, помолчи», — спокойно ответил белый скафандр через радиосвязь мужским баритоном и добавил, обращаясь к девушке. «Прошу, продолжайте, что вы хотели сказать?» «Он у вас всегда такой?» — произнесла она уже в микрофон скафандра, защелкнув шлем на шее и, сделав, забрала прозрачным. «Молодой разум в любые времена вечно желает скорее высказаться. Поймите, он аутист. Довольно редкая вещь в наше время высокой генной инженерии, но такие люди ценятся на борту». Жестом ладони он предложил продолжить свою мысль хозяйке черного скафандра. Не придав должного значения сказанному, но позволив собеседнику в белом договорить, девушка ответила. «Мы сейчас без понятия, где находимся». Парень только хотел открыть рот, как она резко осадила его, рассекая в воздух черную перчатку у него перед носом. «Хватит! Я уже поняла, что ты умный парень, так что язык засунь куда подальше». «Я спрашиваю». Зачем сооружать корабль из движителя боевой части класса «Альфа» и банки с четырьмя болванчиками? Если кто-то напал на нас, то обычно отправляет флот. Если мы хотим атаковать, то с нашей стороны посылают автоматический борт с экстрасуицидальной наклонностью. А у нас? Не пойми что. Оружие и энергии хватит сделать из любой звездной системы астероидное поле для гольфа, как только мы туда прибудем. Разнообразие стволов даже меня удивляет. А я опытный стрелок на, знаете ли, повидавшем виде линкоре. Мужчина в белом скафандре отвлекся на что-то в носовой части судна, благо шейная часть конструкции свободно позволяла крутить головой вместе со шлемом. Забрало из зеркального материала до сих пор не пропускало свет и скрывало за собой личность и взгляд владельца. Но девушка почувствовала, что его внимание снова перешло к ней, и затем, в спокойной манере опытного космического волка, последовал ответ на ее риторический вопрос. Мы уже прибыли в точку назначения. Обычно через несколько минут после прибытия бортовой ИИ Борис должен обрисовать задачу и причину нашей вылазки. А вы редко на таких суднах ходили, правда? На таких прогулочных катерках я летаю впервые. Обычно зависаем над какой-нибудь планетой и кошмарим с орбиты местную фауну. Хищная улыбка в конце фразы явно служила акцентом на ностальгических мыслях о геноциде зверя. Так и не надев шлем, мужчина в синем одеянии грустно ухмыльнулся усталым взглядом, продолжая взирать на белого. Белый, в свою очередь, медленно кивал, ничуть не удивляясь кровожадности женщины-стрелка. В один момент стены тряхнуло, отдаваясь глухим стуком в скафандрах и слегка пошатнув компанию собеседников. Девушка сгруппировалась, подогнув левую ногу под себя так, чтобы оттолкнуться от стены в сторону второго отсека, а парень вцепился в горловину костюма у шеи и, поскольку не успел зафиксировать шлем, тот поплыл с головы в сторону девушки. «Похоже на радиаторы». «Наверное, поднялись за бортом», торопливо возвращая оборное место, произнес молодой человек. «Они охлаждают корпус от солнечных лучей и нашего движителя, а энергетические щиты слабо в этом помогают». «Да, всегда лучше старые добрые технологии», тихо добавил синий. Девушка, скосив бровь, спросила, глядя на удаляющегося белого. «Что-то я не помню, чтоб на линкоре так трясло. Как после входа в атмосферу. Ага. У линкора масса больше», — устало ответил ей мужчина в синем, косясь на белый костюм. «И пока капитана не троньте. Он корабль ведет. После скачка нужно немного отойти от точки прибытия». Замолчав, стрелок заметила легкое тянущее к хвосту давление. По ощущению, оно было похоже на слабую гравитацию. Девушка взмахнула рукой перед собой и понажимала на невидимые кнопки, после чего нависшее ощущение груза исчезло в подчихиваниях костюма. Давление эти махинации не убрали, но тело теперь не таскало в разные стороны. Молодой парень тем временем не переставал говорить, только приглушил звук на микрофоне, сделав свой голос похожим на шепот. Полностью выключить звук от назойливого коллеги не представлялось возможным, кроме чрезвычайных случаев, поэтому остальным приходилось смиренно терпеть. Оранжевый рассказывал о важности системы охлаждения судна, сброса излишнего перегрева на радиаторы и дальнейшего излучения в космос. Влияние космической пыли и газа вкупе с радиацией пагубно влияет на элементы обшивки, и от этого нужно обновлять наноботов, которые составляют чуть больше половины всей массы корабля. Защита судна состоит не только из энергетического щита, но имеет пластичные части различных соединений, сложных друг на друга как бутерброд, но не превышающих в толщину пары сантиметров. Всех слоев хватает для того, чтобы остановить разогнанные до колоссальных скоростей метеориты за счет неньютоновской структуры. Системы движения корабля в разных плоскостях не разворачивали его, благодаря беспроводному управлению за счет мыслей, замены наноботами любого отсека или добавления ими же других. В таком безграничном потоке информации проходило ожидание завершения работы белого скафандра. Синий костюм завидовал молодому парню, который наслаждался своим всезнанием студента-выпускника Галактического института имени Ю.А. Гагарина. С возрастом такая эйфория уходит. На смену приходит тяжкое осознание неведения своего светлого будущего. Для черного скафандра, для нее, сержанта стрелковой космической артиллерийской группировки, студенты поперек горла встают, особенно такие, хоть и с изюминкой в виде аутизма. Когда студенты видели ее подтянутое телосложение в парадной форме, от внимания отбоя не было. Дай только поблистать умом, думая, что это романтично. От прилипчивых юнцов девушку спасал только ее острый язык или универсальный скафандр, в котором сразу не понять, кто внутри — мужчина или женщина. Так она отсеивала мелкие семена от зрелых. Но только подобный оранжевый экспонат продолжит без остановки плескать знаниями, вне зависимости, кто перед ним, были бы уши. Поймав взгляд девушки, Синий сразу понял, как ее утомили бесконечные изречения башковитого коллеги. Ответом ей стало движение плеч и поджатая улыбка, мол, мы уже привыкли. Наклонив голову и закрыв глаза, продолжил мысль. Зато можно хорошо выспаться. Вздохнув от понимания причины полного безразличия команды к раздражителю в виде прыткого молочика, стрелок решил устроить ему взбучку. Но басистый голос ИИ одновременно у всех в наушниках оборвал словоизлияние парня одним сухим словом. «Прибытие!» Капитан прислонил ладонь к шлему там, где находилось его правое ухо. Непрозрачный щиток съехал вниз, показывая лицо с рыжей бородой и гладко выбритой головой. Вся команда полностью одета в скафандры. Все готовы к инструктажу. Белый костюм мельком прошелся взглядом по присутствующим. «Прошу прощения за мое неожиданное исчезновение. Это довольно бестактно с моей стороны». «Возникли проблемы, капитан?» — спросил его Синий. «Конечно же нет. Небольшое полевое облако с осколками. Ничего страшного». Но по скептической физиономии задавшего вопрос стало понятно, что обломки оказались достаточно опасными. «Вновь ждут сверхурочные за бортом, поэтому не говорит правду», — обреченно подумал Синий. «Стал бы он изолироваться просто так». Снова взглянув на капитана, понял по настроению, что обошлись малой кровью. «Энергетические щиты все же нужно держать включенными. Благо энергии в избытке». Убедившись в спокойствии бортового механика, мужчина с рыжей бородой продолжил. «Борис, мы прибыли на М33ЕС1 плюс 25У13БС в точку Лангража 1Л. Вскрой, пожалуйста, конверт и озвучь поставленную задачу». Ответ искусственного интеллекта не заставил ждать. Безэмоциональный голос заявил. «Документ с электронным грифом секретно. Необходимо индивидуальное вербальное соглашение о неразглашении. Очередность по военной иерархии». Все переглянулись. Гриф секретности — необычное дело для рядового судна. Секретное поручение, переизбыток вооружения, огромное количество энергии заводили мысль в тупик. ИИ запросил первое соглашение. «Ибрай Трофимов, бывший майор космического флота на фрегате «Азатлык», ныне капитан комбинированного корабля «Сатурн». Соглашайтесь принять информацию и не разглашать документ с грифом «Секретно». Белый серьезно и без промедления ответил, стойко выдерживая вопросительные взгляды команды. «Согласен». «Афанасий Иванович, бывший лейтенант, борт-инженер на фрегате «Азатлык». Ныне инженер-механик на корабле «Сатурн». Соглашаетесь принять информацию и не разглашать документ с грифом «Секретно»?» «Да», — коротко произнес Синий, глядя на капитана с некой суровостью. «Настя Коновалова, старший сержант-артиллерист линкора «Победоносец», временно приписан на корабль «Сатурн». Соглашаетесь принять информацию и не разглашать документ с грифом «Секретно»?» «Так точно», — строгим голосом произнесла девушка. «Расим Галиуллин, гражданское лицо, специалист физико-астрономических наук, принят на борт корабля «Сатурн» в должности навигатора. Соглашаетесь принять информацию и не разглашать документ с грифом «Секретно»?» Оранжевый покачал головой в знак подтверждения и с задумчивым видом уставился куда-то под ноги в нос судна. Остальные глядели на него несколько секунд, и капитан решил ему пояснить. «Расим, будь добр, озвучь голосом свое решение». Подняв глаза, навигатор тут же закивал, произнося: «Да-да, конечно, согласен».